такое вторжение, такое выхождение за пределы своего существа означало бы попытку присвоить себе Божьи права, узурпировать Божию власть, святотатственно заместить волю Божию, как якобы недостаточную, смотри примечание, 8 звездочек, но такая попытка всегда равносильна, далее цитата, отрицанию Бога. Поэтому все, что я могу сделать в защиту убиваемого ближнего, это предложить злодею удовлетвориться убиением меня. Если же он не заинтересуется моим предложением и предпочтет убить свою жертву, то мне остается усмотреть в этом волю Божию. Таково практическое миронеприятие, к которому приходит Лев Толстой, отправляясь от своей сентиментальной морали, двигаясь вперед со всею своей нигилистической прямолинейностью и не замечая ни затруднений, ни противоречий. Близорукий и мнительный моральный суд вламывается в самую сущность живого мировосприятия, судит, критикует и отвергает, не давая ни испытать, ни увидеть, ни осмыслить, не позволяя ни зародиться, ни расцвести иному, ни специфически моральному, религиозному или научному, или духовно-нравственному испытанию и увидению. И вот духовный нигилизм восполняется столь же нигилистическим отношением к инстинкту, к чувству любви и деторождению. Моралист учит относиться к жизни инстинкта, к его живой тайне, к его здоровой и духовно значительной глубине, к святыне брака, отцовства и материнства, с тем же отрицанием, как и к жизни духа. Жалость, отвернувшаяся от духа и изнемогшая при виде чужого страдания, отвергает и основную силу жизни, как греховную и злую, ибо она усматривает некую безжалостность в природе и в инстинкте, не усматривая его таинственной мощи и его удобопревратимости в духовное благо. Верный себе, сентиментальный моралист требует от природы того, чего она дать не может, и не хочет и не может взять от нее то, что составляет ее богатство и глубину. И так как он привык измерять всякое совершенство моральным мерилом и усматривать веяние божественного только в жалости, то ему остается осудить внешний мир и освободить себя от волевого участия в нем. Да и что же другое могла бы сказать добродетель, не усматривающая божественного, ни в чем, кроме самой себя? Если тяга во внешний мир есть тяга к насилию, уводящая от добродетели, то этим уже произнесен приговор не только внешнему миру, который вовлекает душу в грех, но и тому существу, которое влечется к насилию. И отсюда неизбежное требование – отвернуться от внешнего мира, и постольку, поскольку он вне человека, и постольку, поскольку он скрыт в самом человеке, хотя бы для этого пришлось низвести человека до уровня первобытного варварства, духовной слепоты, физической нечистоплотности и повального вымирания. Если внешний мир лежит во зле и вечный, неотразимый закон, правящий им, безнравствен, то не следует ли в самом деле отвернуться и бежать от мира, спасаясь? И вот моралист освобождает человека от призвания участвовать в великом процессе природного просветления и великом историческом бое между добром и злом. Он избавляет его от задания найти свое творчески поборающее место в мире вещей от людей. Он снимает с него обязанность участвовать в несении бремени мироздания. Он дает ему в руки упрощенный трафарет для суда над миром и ставит его перед дилеммой – или идиллия, или бегство. И этим он научает его морализирующему верхоглядству и безответственному духовному дезертирству. И наставляя человека к такой мнимой мудрости и праведности, он, по-видимому, совсем не дает себе отчета в том, что его учение насаждает в душах противорелигиозное высокомерие и ослепление. Именно это отсутствие верного религиозного самосознания и позволяет ему прикрывать свое слепое бегство ссылкою на волю Божию. В самом деле, если мир создан Богом, то почему же он зол и безнравствен? А если он безнравствен и зол, то как же может он находиться в воле Божьей? Если мир создан Богом, то какое право имеет человек призывать к мироотвержению? А если он бежит от мира как управляемого безбожным законом борьбы, то откуда же эти успокоительные ссылки на волю Божию, правящую миром? Однако сентиментальный моралист не считается с этим и выдвигает идею воли Божией каждый раз, как ему необходимо прикрыть свое собственное морализирующее безволие. Волевое участие человека в несении бремени мироздания он объявляет грубым суеверием. Истинная же вера состоит в том, чтобы отнести все беспокоящее его душу, внешнее общественное зло, к воле Божией. Это истинная вера утверждает, что всякая неуговоримая злоба и все ее злодейские проявления посланы Богом, и что всякая попытка пресечь эти злодейства была бы сущим святотатством. Если принять это учение, то окажется, что Бог хочет не только того, чтобы все люди любили и жалели друг друга, но еще и того, чтобы очень многие люди, не поддаваясь на жалостливые уговоры других, свирепствовали и злодействовали, физически насилуя и убивая добродетельных и духовно растлевая слабохарактерных и детей. И далее окажется, что Бог совершенно не хочет того, чтобы деятельность этих свирепых негодяев встречала организованный отпор и пресечение. Уговаривать злодеев Бог позволяет. Расширять объем их злодейства предложением себя в жертвы Бог тоже разрешает. Но если кто-нибудь вместо того, чтобы предоставлять злодеям все новые беззащитные жертвы и отдавать им младенцев в духовное растление, вознегодует и захочет пресечь их неуговоримое злодейство, то Бог осудит это как кощунство и безбожие. Когда злодей обижает не злодея и развращает душу ребенка, то это означает, что так угодно Богу. Но когда не злодей захочет помешать в этом злодею, то это Богу не угодно. Воля Божия состоит в том, чтобы никто не обижал злодеев, когда они обижают не злодеев. Ибо по его воле все дети, все слабохарактерные, все добрые люди отданы в непререкаемую и бесспорную добычу растлителям и злодеям, свирепость которых остается неприкосновенную святынью для всех остальных людей. И тот, кто этого не понимает или не соглашается с таким толкованием и берет меч, предпочитая лучше погибнуть самому от меча, чем предательски соучаствовать в торжестве зла, тот объявляется безнравственным и безрелигиозным человеком, злодеем, неверующим в Бога. Прикрывая свое сентиментальное безволие и свой близорукий нигилизм таким чудовищным религиозным построением, приписывающим Богу волю ко злу и к свободе злодеяния, моралисты, по-видимому, не замечают, как все это обывательское богословствование и морализирование приводит их к целому гнезду религиозных противоречий и нравственно фальшивых положений. Так, с одной стороны, Бог есть любовь и хочет от людей взаимного сострадания и единения. С другой стороны, Он хочет злодейства, свободы и безнаказанности для злодеев. С одной стороны, только добро соответствует воле Божией, и человеческая воля получает недостижимый для нее идеал морального совершенства. С другой стороны, все, что совершается, совершается по воле Божией, и злодей, злодействуя по его воле, не имеет никаких оснований воздерживаться от своих злодеяний, но всегда может прикрыть их той же ссылкой, которую моралист прикрывает свое безволие. С одной стороны, человек должен принять волю Божию как свою, совесть, сострадание, и исполнять ее в жизни. С другой стороны, человек обязан извлечь свою волю из той сферы, внешний мир, чужая свобода, где начинается воля Божия. Но это означает, что все учение о соотношении Божьей воли и человеческой воли становится жертвой противоречия и произвола. Сентиментальный моралист то приемлет волю Божию, когда это приятие ведет его к пассивному наслаждению жалостью, то не приемлет ее, когда это приятие повело бы его к героическому волевому служению. Это объясняется тем, что он обращается к Богу, его дарам и исходящим от него испытаниям и заданиям не всей душою и не всем помышлением и не всею крепостью, а только сентиментальностью своего ищущего наслаждения и безвольного сердца. Именно поэтому он оказывается религиозно слепым в обращении к внешнему миру с его таинственной сложностью, с его трагедией разъединения и волевыми заданиями, с его сущностью, не сводимую ни к идиллии, ни к богопротивному окаянству. Религиозный опыт моралиста бездуховен, безволен, односторонен и скуден. Его религиозное учение есть порождение самодовольного рассудка, пытающегося извлечь божественное откровение из беспредметно умиленной жалостливости. Вся религия его есть не что иное, как мораль сострадания. Но эта мораль и ее сострадающий подход дает человеку не опыт Божьего совершенства, а только опыт человеческого сострадания. Она видит мучающегося человека и сводит все откровение к сочувствию этой муки. Но это значит, что он воспринял не человека через Бога, а осмыслил Бога через человека, и не человека осветил лучом любви к Богу, а восприятие Бога затемнил состраданием к мучающимся людям. Именно поэтому он нашел страдающего человека, но не нашел ни его отношения к Богу, ни своего отношения к Богу, ни отношения Бога к нему, страдающему, и к себе, безвольно и сладостно жалеющему. И все это недоразумение он попытался выдать за учение Христа. Если это религия, то религия, связующая не человека с Богом, а человека с человеком, смотри примечание «две звездочки», и притом связующая неверно и некрепко. Не дух с духом перед лицом Божиим, а душу с душою перед лицом земного мучения. Эта связь творится не всею душою и неволею, а лишь аффектом внутреннего умиления. Она слагается во взаимном сочувствии к тягостям личной жизни, но распадается в безвольном отвержении общего бремени при первом же дуновении подлинного зла. Настоящая религия начинает от Бога и идет к мироприятию, а это учение начинает от человека и идет к мироотвержению. Настоящая религия приемлет мир волею, но цельно не приемлет восстающего в нем зла и потому ведет с ним волевую героическую борьбу. А это учение не видит мира из-за гнездящегося в нем зла, и потому отвертывается и от зла, и от мира, и от волевой борьбы с ним. Настоящая религия есть творческое горение о добре, то есть о духе и любви. А это учение утверждается как практическое безразличие к работе зла в мире, к духовности человека и к ее судьбам на земле. Настоящая религия приемлет бремя мира как бремя Божие в мире, а это учение отвергает бремя мира и не постигает того, что это мироотвержение таит в себе богонеприятие. Таковы религиозные основы этой сентиментальной морали. Последнее слово ее есть религиозное безволие и духовное безразличие. И в этом безволии и безразличии она утрачивает предметность и силу религиозной любви и не постигает ни ее земных заданий и путей, ни ее вида изменений и достижений в мире. Конец главы.